по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего утреннего выпуска по страницам Библии. 10 часов в Москве, да, мы выходим теперь в 10 часов. Мне постоянно приходится себя исправлять, что вот не 9, а 10. Но на самом деле тут уже пишут некоторые о том, что удобно стало слушать. Другие пишут о том, что стало неудобно слушать. Для кого-то подарок, потому что там на пару-тройку часов больше, чем в Москве. И мы попадаем на обеденный перерыв. Человек может в обеденный перерыв слушать. У кого-то такой возможности нет, а раньше была. Но на самом деле всегда вы нас можете послушать в записи. И комментарии ваши всегда принимаются. Мы несколько позже на них всегда, всегда стараемся, по крайней мере, отвечать. Или отвечаем, или стараемся отвечать. Мы закончили с вами вторую книгу «Царств». Переходим к следующей книге. Мы на самом деле остаемся в Ветхом Завете. Я напомню, что в этом цикле передач мы читаем Библию с начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. И, кстати, Бог даст, в этом году перейдем за экватор нашего цикла. И сейчас наши сотрудники также работают над тем, и наши добровольцы также работают над тем, чтобы все передачи, прошлые наши передачи в аудиоформате были выложены еще и в наших основных группах, наша группа ВКонтакте, там, собственно, есть раздел аудиозаписи, группа по страницам Библии, ну и группа в Фейсбуке, также, к сожалению, раздела аудиозаписи там нет, но вот вы также можете там получать всю необходимую информацию. Тут интересные темы у нас поднимаются в комментариях, вопросы очень сложные, вопросы, например, ну вот я пытался верить, но меня обманули. И как теперь? А что, собственно, мне эта вера дает? Или я пытаюсь верить, и не получается? Очень сложный и важный вопрос прислала Людмила. Она пишет, у нас в церкви есть сестра, то есть, очевидно, верующая сестра, у которой 2 раза в неделю бывают запои. Она беседует с пастором, пастор к ним приходит, сестры с ней беседуют, но из этого ничего не получается. Запои продолжаются. Что делать? Вот это такая, знаете, ситуация противостояния между нашим желанием, даже желанием порой верующего человека, но все же плотским желанием, и тем положением, которое вроде бы у нас должно быть, нашим положением, нашим местом в Иисусе Христе. И на самом деле во многом вторая и третья книга «Царств», вот они об этом. И чем дальше, тем больше они об этом. Я сначала скажу в принципе, а потом конкретно прокомментирую вот эту ситуацию с алкогольной зависимостью или, на самом деле, большинством других зависимостей. А вот третья глава первого послания Иоанна, она очень важна, на самом деле. Мы часто читаем первое послание Иоанна, вторую главу. Начало второй главы — это когда заходит разговор о том, что делать с грехом. «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это вот что делать и что Бог нам дает для того, чтобы мы могли противостоять греху, что, собственно, делать с грехом. Но здесь же, в этом же послании, 3 глава, на самом деле Иоанна вполне можно понять. Он пишет людям, которые живут в Малой Асии, в церквях Малой Асии. Это территория современной Турции. Это те церкви, к которым потом будут послания в Откровении Иоанна Богослова, да, послания 7 церквам во 2 и 3 главах. И эти церкви живут вот на тех ножницах, о которых многие из вас говорят. В чем заключаются эти ножницы? С одной стороны, наше новое положение во Христе. И оно действительно славно. Оно действительно дает нам возможность радоваться. Есть подлинные основания для радости, когда мы понимаем, кто мы во Христе. А с другой стороны, вот вся эта история с тем, что мы смотрим вокруг, и самое сложное, и самое печальное, мы смотрим в себя и часто видим несоответствие того, кем мы должны бы быть, и того, кем мы являемся. Или даже так, кем хотели бы мы быть, и кем мы являемся. И вот апостол Иоанн пишет по этому поводу, в начале третьей главы он исходит из Божьей любви. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам... Теперь смотрите, какая формулировка. Это очень классно по-гречески и классно также в русском переводе. Чтобы нам называться, то есть по названию, и быть, то есть по сущности, детьми Божьими. Называться и быть. То есть Иоанн четко понимает, что иногда бывает такая несостыковка названия и реальности. Так вот, любовью Божию, благодаря любви, которую дал Бог Отец, мы можем и называться, и быть детьми Божьими. «Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Да, вот если вы покаялись, если вы уверовали, вы Божие дитя. И вы, мы с вами, мы все живем вот в этих ножницах. Да, потому что все-таки какое-то несовершенство, оно видно. Ничего с этим не сделаешь. Вот мы это чувствуем. И об этом же говорит и апостол Иоанн. Он дальше говорит. «Но еще не открылось, что будем». То есть наше спасение, оно уже реализовано, оно уже осуществлено смертью Иисуса Христа. Оно совершается также сейчас через действие Иисуса Христа в нашей жизни. Но в конечном счете это спасение откроется в полной мере в будущем, когда мы будем со Христом. И Иоанн говорит, собственно, о том, что да, это упование в нашей жизни есть. И вот таким сложным ситуациям оно как раз и помогает противостоять. Читаем дальше здесь, в 1 Иоанна. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Если нужно очищать, значит, есть от чего очищать. Значит, есть основание очищать. Значит, есть та грязь, которая к нам прилипает снаружи и изнутри. И есть возможность очищать. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». Читаем мы дальше. «И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». И читайте дальше, до 9 стиха включительно, а может быть и дальше, что получается. Вот у нас есть два направления. Мы можем идти либо к Господу и позволить Господу действовать в нас, позволить Господу пребывать в нас. И тогда в нас будет реализовываться 6 стих, 9 стих 1 послания Иоанна, 3 глава. То есть мы пребываем в Господе, и Господь дает нам силы не грешить, Он дает нам силы противостоять греху. Или мы отходим от Господа, мы остаемся Божьими детьми. Кстати, я подчеркну сразу. Это не значит... И я понимаю, что в христианском мире взгляды по этому поводу разные. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот доктор Маги как раз стоял на позиции, которую разделяю я. И заключается она в том, что если мы отходим от Бога, но мы уже покаялись, мы уже уверовали, Христос уже в нас живет, мы остаемся Божьими детьми, мы не теряем наше усыновление, мы не теряем наше спасение. Но мы теряем, и это очень важно, нельзя это недооценивать, мы теряем те благословения, которые Бог мог бы нам дать. Вот начинается вот эта битва, начинается эта борьба в нашей жизни. А смотрите, мы с вами говорили про Давида, человек по сердцу Божию, в жизни его были разные моменты, и он был по-настоящему велик, когда он действовал по Божьей воле. А мы будем прочитать про Соломона. Мудрость Соломона, действительно выдающаяся мудрость. А Соломон стал царем Израиля, когда Израиль находился в зените славы. И Соломон прекрасен, когда он рядом с Богом. Вот свет, падая на красивый камень, освещает этот камень. И камень сияет, И он становится по-настоящему великолепен. В темноте он серый, как булыжники на дороге. А в свете великолепный. То же самое и здесь. Божий свет просвещает всякого приходящего в мир. И если мы пришли ко Христу, если мы искуплены Христом, и Он живет в нас, тогда мы проявляемся так, как Бог этого от нас хочет. Понимаете, Его природа действует через нас. Если же мы уходим от Божьего света, то начинается другая сторона тех самых ножниц, и мы начинаем чувствовать, почему что-то вот настолько не так в этой жизни. Отдельно хотел бы сказать о письме Людмилы. Таких писем на самом деле много. И таких ситуаций на самом деле много. Это ситуация зависимости. Людмила пишет: верующий человек. У верующего человека вот такие проблемы, такая зависимость. Я хочу сказать очень мягко, но чтобы было понятно. Здесь есть духовная составляющая и есть химическая составляющая. Насколько я понимаю, вы живете в большом городе, и вы можете найти людей, которые занимаются этим вопросом. Но сделать это нужно очень аккуратно. Есть, например, такое общество, которое называется «Общество анонимных алкоголиков» или программа «12 шагов». Я предполагаю, что 12 шагов в вашем городе есть. 12 шагов изначально начиналась как христианская программа. Сейчас в разных группах 12 шагов ситуация бывает разная. Кстати, родственникам этой самой, или знакомым, близким знакомым этой самой женщины, которая страдает алкоголизмом, им также нужна помощь, и эта помощь в 12 шагах. Вот вы, как христиане, можете убедиться, что действительно Божие свидетельство в жизни этой женщины, в жизни этой сестры есть. Но есть совершенно конкретные задачи, которые вы, да и мы с вами, если мы не подготовлены профессионально, решить не можем. Я также посоветую, здесь же у нас на Теос Медиа есть трансляция, передача называется «День добрый». Выходит она, правда, утром с 7 до 9 утра. Но где-то ведь и день в это время, не так ли? Евгений Сарапулов ведет эту передачу. И такими вопросами он, ну, я бы не сказал, что он занимается, да, это все-таки не 12 шагов, но, по крайней мере, у него есть контакты и связи. И я думаю, он бы мог вас направить к тем людям, которые могут быть полезны. Но при этом поймите, пожалуйста, что каждому из нас помочь может только Бог. И для этого Он порой использует, приводит в нашу жизнь людей. Я напоминаю, что вы нам можете писать в тех трансляциях, которые вы нас смотрите, в которых вы нас смотрите и слушаете. А вы можете нам также писать через сайт theos.fm или приложение «Радио Теос». И вот давайте сейчас сделаем вот что. У нас немножко времени в конце останется, и это хорошо. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать третью книгу царств. Перед нами Давид предстанет в таком непривычном довольно виде. Мы поговорим об этом несколько позже, хорошо? Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свою любовь. Господи, да, каждый из нас изранен и побит жизнью, но каждый из нас благословен Тобою. И я прошу Тебя, Господи, дай нам помнить, вспоминать, считать Твои милости, считать Твои благословения. Приводи их нам на память. И дай нам также делиться этими благословениями с другими людьми. Потому что если у нас ножницы бывают, то без Тебя это ведь даже не ножницы, это погибель. И, Господи, я молю Тебя, дай нам приближаться к Тебе, чтобы наслаждаться Твоим присутствием, Твоим действием. Открой наши сердца и наш разум для чтения и понимания Твоего Слова. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 428-я встреча у нас с вами сегодня. Мы остаемся в Ветхом Завете, и мы переходим к третьей книге царств. Я напомню, что на самом-то деле были три книги. Книга Самуила, книга царств, книга Паралипоменон. Но эти книги были разделены, каждая из них, на две, и получилось три пары книг. Разделение на две книги было необходимо по причине того, что они просто не умещались в один свиток. Ну и, соответственно, мы имеем, как это переведено во многих других переводах, не русских, ну и в современных русских переводах тоже, первая и вторая книга Самуила, это то, что мы изучали с вами до сих пор, дальше первая и вторая книга царств, и дальше первая и вторая книги Паралипоменон. Но в русском переводе первая и вторая Самуила названы первой и второй царств, и дальше получается третья и четвертая книги царств. То есть во многих других переводах это первое царство, а в русской Библии, ну и, кстати, не только в русской Библии, это третье царство. Третья и четвертая книги царств, собственно говоря, так мы их с вами будем называть. Это, как я уже сказал, одна книга, которая разделена на две части по причине того, что нужно было вот уместиться в один свиток. В этой книге, третья и четвертая книга царств, есть фраза, которая повторяется 9 раз в разных, но очень похожих вариантах. «Как поступал и Давид, отец его», или «Давид, отец их». Эта фраза указывает на некую связь каждого из последующих царей Израиля и Иудеи по сравнению с Давидом. Иными словами, каждый царь связан с Давидом, и каждый царь сравнивается с Давидом, сопоставляется с Давидом. Мы с вами говорили о том, что Давид – человек по сердцу Божию. Сравнивать людей с людьми нельзя. И, конечно, сравнение царей с Давидом – это человеческий стандарт. Однако даже до этого стандарта, до человеческого стандарта, мало кто из царей, последующих царей, дотягивает. Так что перед нами фактически рассказ о падении и крахе, или полном крахе царства. Вот постепенно ситуация идет к ухудшению, все хуже и хуже, и в конце концов наступает завоевание. И единственное, это очень важно увидеть, единственная причина, по которой Израиль остается, это Божья милость. Вот никакой другой причины для Израиля, для иудеев как-то сохраняться не существует. Вы возразите, и вы скажете, ну как, в конце концов, ведь был плен, государства распались. Да, но был также завет и обещание, которое Бог дал Давиду. И вот даже когда государства распались, была надежда, что Бог по своей милости это обещание выполнит. Ключевой фрагмент, ключевые стихи, которые отражают динамику этих книг. Четвертая книга царств, 17 глава, 22-23 стихи. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». До сего дня имеется в виду время написания этой книги. Иными словами, состояние дел было весьма удручающее. Грехи против Бога, их чем дальше, тем больше. Ну и в конце концов, вот этот результат переселения в Ассирию, в данном случае, как результат грехов. И также 4 книга царств, 25 глава, 21 стих. «И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емав, и выселены иудеи из земли своей». Вот это еще один результат того, что происходит с этим государством. Третья книга царств, это, по сути, разделение царства, а четвертая книга — это падение царства. Да, будет еще золотой или, скорее, все-таки серебряный век Соломона, и мы будем с вами об этом говорить, но проблем появляется все больше. Проблемы были уже у Давида, у Соломона появляются новые, ну и в конце концов то, что происходит. Книги эти начинаются царем Давидом, а заканчиваются царем Вавилонским. По большому счету, это книга о том, как люди управляют Божьим царством, люди управляют Божьим народом, и ничего хорошего из этого не получается. И можно вспомнить те предупреждения, которые были о том, что произойдет, когда израильтяне поставят себе царя. В общем-то, все это избывается, то, о чем мы говорили еще в первой книге царств, 7 глава. А чтобы были благословения, земной престол должен быть в гармонии с престолом небесным, с небесным троном. Вот земной трон, царский трон, не просто не должен противоречить трону небесному, но должен быть подчинен небесному трону. А такого не было. Земной престол строил свои планы, у царей было свое представление о жизни, которое расходилось с представлением Божьим. И все-таки, даже при всех тех ошибках, которые совершают люди, даже при тех проблемах, которые есть у людей, Божий замысел, Божий план не отменяется. Божий замысел, Божий план реализуется. Мы говорили о парах из книг. Первая книга царств, вторая царств, третья и четвертая. С другой стороны, на эти книги можно посмотреть как на единое целое. Книги Паралипоменон несколько особняком стоят, потому что там говорится о тех же событиях, но с другой точки зрения. А вот четыре книги, от первой до четвертой книги царств, это рассказ об истории израильского народа. Рассказ, на протяжении которого Бог показывает, что человек не может управлять собой сам. И вот мы с вами открываем третью книгу царств. И в первой и второй главах продолжается история Давида. В первой главе Давид становится престарелым и немощным. Дальше короткий мятеж, неудавшийся мятеж Адонии и, наконец, помазание Соломона на царство. Но начало первой главы первой книги царств – это очень грустное начало. Мы помним Давида, пастуха, мы помним Давида, воина, мы помним Давида, изгнанника, мы помним Давида, победителя, мы помним Давида, умудренного жизнью, который пишет псалмы, который понимает эту жизнь, который любит Господа. Но мы еще не видели Давида дряхлым. А Библия – честная книга, и поэтому буквально сейчас мы увидим Давида именно в таком состоянии. Кстати, вспомните, пожалуйста, что была у Давида проблема. Это была проблема отношений с женщинами. Так вот, третья книга царств, первая глава, первый стих. «Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться». Ну, вот ему было постоянно холодно, да, это такая проблема пожилого человека. Тут еще проблема в том, что у них не было электрогрелок и не было одеял электрических тоже с подогревом. И ситуацию нужно было как-то решать. Решили ее вот каким способом. Второй стих. «И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивые девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Иногда делают акцент на этих стихах, говорят, смотрите, какой развратник Давид. Во-первых, не забывайте, пожалуйста, что Давид – человек по сердцу Божию. Во-вторых, царь не познал ее. Она выполняла две роли – роль служанки и роль грелки. первая роль более или менее понятна. Вторая роль, ну, тут по-разному это можно оценивать. Но посмотрите, пожалуйста, к какому состоянию приходит Давид к концу своей жизни. Однако это не главное. У Давида был сын, один из его сыновей. Звали его Адония. И вот об этом человеке мы практически ничего не знали до сих пор. И здесь, в Третьей книге царств, он появляется на сцене нашего повествования. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Я думаю, что вы вспомните другого сына Давида, Авессалома. И он тоже завел себе и колесницы, и всадников, и скороходов. И все это достаточно известная история. Я думаю, вы вспомните также, что Давид не остановил в свое время Авессалома. Если тогда не остановил, то с чего бы сейчас останавливать? Давид старый, Давид бессильный, он немощный. 6 стих. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Кстати, именно поэтому про Адонию практически ничего не известно, потому что, помните, я говорил, что с одной стороны Давид уже не интересуется своими женами, а с другой стороны, конечно, Давид предполагал, что его преемником будет именно Авессалом. Но Адония был младше, и я предполагаю, что существенно младше. Мне нравится формулировка: Давид не стеснял его вопросом, зачем ты это делаешь. Знаете, я думаю, что иногда есть смысл стеснять наших детей вопросами. Вот бывают такие вопросы, которыми надо стеснять детей, и это нормально. 7 стих. «И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником. И они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии». Тут интересная история, потому что, с одной стороны, Адонию поддержали такие люди, как Иоав. Почему? Зачем они это сделали? Я не думаю, что это было их предательство по отношению к Давиду. Скорее всего, они просто наблюдали и видели, что Давид немощен. Его сын должен быть на царстве. Кто именно? Интересно, а почему Соломона не упомянули? Я думаю, что Библия отвечает и на этот вопрос тоже. Более вероятным, более подходящим кандидатом им казался именно красавец Адония. Красавец, который похож на Авессалома в юности. Красавец, который, кстати, похож и на самого Давида в юности. Только времена тут уже совершенно другие. 9 стих. «И заколол Адония овец и волов, и тельцов у камня Захилет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя». То есть вот он рассылает приглашение. Тут понятно, на самом деле это такие приглашения, пригласительные письма на воцарение. Но Адония отлично понимает, что Нафан против. 10 стих. «Пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил». То есть тут, очевидно, есть уже две группы. И смотрите, ведь это опять в доме Давида. Это опять дом Давида, который разваливается. Дом Давида, в котором есть группировки, спорящие между собой. 11 стих. «Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона». Я думаю, что между Нафаном и Версавией остались дружеские отношения. Но вы помните, что именно Нафан когда-то обличил Давида в грехе. Вот интересно, что Давид состарился, и, в общем-то, его разум притупился. Нафан как будто даже не состарился. Действует тут именно Нафан. И он обращается к Версавии и говорит: слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем? А господин наш Давид не знает о том». То есть вот такая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. «Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему, не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря, сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония?» Очевидно, были события, про которые знал Нафан, знала Версавия, знал также и Давид. Мы об этом не знали до сих пор, теперь узнали. Оказывается, Соломону было обещано царство. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Соломон здесь называется «сын твой». Но эти слова говорит Давид, обращаясь к Версавии. То есть Давид про Соломона не говорит «мой сын», он говорит «сын твой». И в этом, кстати, есть секрет того, что мы увидим дальше. Мне кажется, что Соломон гораздо ближе был к Версавии. Вы помните, был момент, когда Давид практически не стал интересоваться своими женами. Они жили в отдельном доме, как вдовы. И вот до первой главы Третьей книги царств Соломон даже не появляется в этом историческом повествовании. Соломон был, по большому счету, маленьким сыночком. Он вырос среди женщин при живом отце. Он гораздо лучше умел выстраивать отношения с женщинами. Именно поэтому он потом и умножает жен и наложниц. Он знает, что делать с женщинами, как с ними быть. Он не знает, как строить отношения с мужчинами. Вы увидите еще это в жизни Соломона, в его служении, в его делах. Если у Давида были воины, были мужчины, которые стояли рядом с ним, у Соломона все будет совершенно иначе. 14 стих. «И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою, — говорит Нафан, — и дополню слова твои». То есть такой заговор, такая интрига. Понятно, что у этой интриги положительная задача. Им нужно решить совершенно конкретный вопрос. Но это интрига. И таким образом приходится как-то обращаться, взывать к царю Давиду. И вот 15 стих. «Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю». Обратите, пожалуйста, внимание, что опять это подчеркивается. Он был очень стар. «И наклонилась Версавия и поклонилась царю, и сказал царь, что тебе? Она сказала ему, господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». Вот я думаю, что для Давида это был шок. Потому что дальше подтверждающие такие свидетельства, рассказывает Версавия, «и заколол он, то есть Адония, множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иоава, Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой, царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, пойдет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Вот Давид пытается все это понять, пытается в себя прийти, и 22 стих. «Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан, и сказали царю, говоря, вот Нафан пророк, и вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан, господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и военачальников, и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него, и говорят, да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» Опять-таки, это шок сильнейший. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что тут происходит. Вот эта истина засвидетельствована двумя свидетелями. Сначала Версавия, потом Нафан. Реакция Давида, 28 стих. «И отвечал царь Давид и сказал, позовите ко мне Версавию. И вошла она и стала пред царем». Очевидно, она выходила в тот момент, когда говорил Нафан, потому что женщина не может присутствовать при таком вот мужском разговоре. Давид при всем своем пожилом возрасте как будто приходит в себя. Он снова на какое-то время становится смелым и решительным. 29 стих. «И клялся царь и сказал, жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды, как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле в моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». Обратите внимание, Соломон, сын твой. Я думаю, что Давид не очень любит Соломона. У него был любимый сын, вы это помните. Я думаю, что даже к Адонии Давид расположен больше. Но клятва есть клятва. 31 стих. «И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала, да живет господин мой царь Давид вовеки. И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева. И вошли они к царю. И сказал им царь, возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего и сведите его к Гиону. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон». Обратите, пожалуйста, внимание на слова Давида. Соломона нужно было посадить на мула. Дело в том, что в ветхозаветные времена мулы или ослы считались животными царственными, а лошадь, конь – животное военное. Когда Иисус, как всадник на белом коне, он въезжает таким образом не для того, чтобы царствовать, а для того, чтобы навести порядок, навести его военными способами. А вот в Евангелиях, когда Иисус въезжает в Иерусалим, триумфальный вход, он въезжает именно на ослике, он въезжает как царь. И все согласны с этим решением, царя, 37 стих, «Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». Ну и вот сказано, сделано. 41 стих. Адония услышал про то, что происходит, и услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иоав, услышав звук трубы, сказал, «Отчего это шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адонию: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». Он не знает еще, что происходит. И отвечал Иоаннафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем и послал царь с ним Садока священника и Нафана пророка и Иванею сына Иодая и Хилифеев и Филифеев, и они посадили его на мула царского и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью. И пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите». И Адония в шоке, что по этому поводу делать. 50 стих. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. То есть он пришел к жертвеннику как к защите. 51 стих. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И Соломон, конечно, совершенно не хотел убивать Адонию, тут все было очень просто, и сказал Соломон: «Если он будет человек честный, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону. И сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». И вот самое начало второй главы третьей книги царств. Давид, я думаю, действительно неохотно передает царство Соломону. Первый стих. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Вот Соломон вырос среди женщин, и Давиду нужно напоминать ему: будь смелым, будь решительным, Господь с тобой. Но, с другой стороны, наверное, не надо так уж сурово на Соломона. Ведь Бог практически то же самое когда-то напоминал Иисусу Навину. Ведь Моисей когда-то понял ровно то же самое. Ведь в свое время Иаков, хотя и долго понимал, но понял ровно то же самое. Знаете, Давид не идеален. Но Давид при этом очень четко показывает, кто он такой, Божий человек. И как это, когда Бог действует в человеческом сердце. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут очень интересные комментарии пошли от вас, друзья. Спасибо вам большое. Я хочу начать с того, что ответить на очень простой вопрос, а потом на сложный. Начнем отвечать. Ответ на простой вопрос таков. Да, сначала вопрос. Спрашивает слушательница, она не подписалась, к сожалению, или просит: верните передачу на прежнее время. Значит, тут простой ответ: нет. А если подробнее, вот смотрите, какая штука. У нас за последние несколько дней, ну как вчера и сегодня, были люди, которые благодарили нас за то, что передача стала выходить позже. Теперь представьте себе, что будет, если мы сейчас вас послушаем, вернем передачу на 9 утра. А вот дальше, на следующий же день, нам напишут: верните передачу на прежнее время. Это происходит с любым перемещением передачи. Поэтому ответ пока нет. Ты не пока нет, а в принципе нет. Но вы можете сами вернуть для себя передачу на прежнее время. Каким образом? В наших группах по страницам Библии выкладывается запись трансляции. То есть, если вам удобно, вот вам лично, вам просто, да, вот удобно читать Священное Писание в это время. Вам удобно читать Священное Писание в 9 утра. Великолепно. Вот трансляция предыдущего дня, да, в 10 часов она у нас идет. В 9 утра вы, соответственно, на следующий день можете ее слушать. Все, вот это будет ваш ответ, это будет ваше решение. Тогда передача для вас, лично для вас, будет выходить в 9 часов утра. Вы скажете, а с комментариями что делать? Ну, послушайте, ну мы и так далеко не всегда на комментарии отвечаем сразу в том же эфире. Мы зачастую на комментарии отвечаем в начале уже следующего эфира. То есть, соответственно, вы в 9 послушали или начали слушать. Пишите комментарии, это я лично вам и тем, кому удобнее было в 9 часов. Пишите комментарии сразу. Вы можете их писать через theos.fm, через наш сайт. Мы в 10 начинаем эфир. Чьи комментарии мы видим прежде всего? Правильно, ваши. Так что, слушайте, вам я отвечаю нет, но с другой стороны и да. Вы можете сделать для себя передачу в 9 часов, и вы получите ответы быстрее других, потому что, ну вот, дальше, соответственно, на следующий день включаете, и на ваши комментарии мы ответили. А вот интернет дает такую возможность. Не надо приклеиваться к определенному времени. Мы тут в редакции вспоминали, как бегали по телевизору, мультики смотрели, а показывали их по 10-15 минут. А в кинотеатрах по полтора часа сеанс мультфильмов. Да, но это же нужно было прийти в кинотеатр, это нужно было прийти в то время, когда там его показывают, или телевизор включить. У вас такой необходимости нет. Слушайте тогда, когда вам удобно. И вторая тема, второй вопрос, он очень сложный. Вероника об этом пишет, и не одна она, потому что Вероника здесь формулирует это подробнее всего. Тут также пишет о том, что дети бывают непослушными. А Вероника спрашивает о роли, с одной стороны, родительского примера в воспитании детей. Мы знаем, что должен быть пример родителей. Это очень важно. И, с другой стороны, Божьего действия, Божьего благословения. А почему же так получается, что пример вроде бы хороший, но вот дети не вырастают верующими? Что мешает? Что встает на пути? Какая преграда появляется в отношениях между нашими детьми и Богом? Вероника приходит к тому, что важнее Божие избрание, важнее Божие действие, важнее Божие благословение, чем родительский пример. И вот тут все довольно сложно. Смотрите, есть люди, я их называю для себя такими гиперкальвинистами, преувеличенными кальвинистами, которые к избранию сводят буквально все. Когда Уильям Керри, миссионер, который когда-то отправился в Индию, он хотел проповедовать Евангелие в Индии, прежде чем туда отправиться, он просил разрешения на это у британских епископов. И британские епископы на совете епископов, значит, беседовали с ним, и кто-то из этих самых епископов говорит, когда Бог захочет, или если Бог захочет спасения этих самых индусов, он их спасет без вас и без меня. Почему они так говорили? А вот у них было такое гипертрофированное, обостренное понимание Божьего суверенитета, Божьей праведности, Божьего владычества. Уильям Керри говорит, да, но это Божье владычество и Божий суверенитет совершается через то, что Бог действует с людьми, через то, что Бог действует через людей. И он молился и отправился на эту проповедь, проповедь Евангелия в Индии, и стал одним из величайших миссионеров нашего времени. Вот, понимаете, нельзя все сводить к Божьему авторитету, к Божьему суверенитету. С другой стороны, если вы перед Богом знаете, что вы сделали то, что от вас зависит, да, мы с вами... Я говорю «мы с вами», потому что я тоже в этой ситуации. Мы с вами несовершенные родители, но у нас есть великий, совершенный, могущественный Бог. Вот вы перед Богом можете сказать, «Я сделал то, что от меня зависело, твоей силой, твоим водительством. А теперь я предоставляю моих детей тебе. Ты позаботишься о них лучше, чем позаботишься о них я». И вот это бывает очень и очень сложно сделать. Я понимаю, что ситуация непростая для многих из нас. Но задумайтесь еще вот о чем. Был один совершенный отец. Бог-отец. Адам и Ева. Что с ними случилось? И как после этого Бог продолжал любить их и призывать к себе? Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.